крутой водитель. Города и страны. Люди, привычки, жизнь.
Всем привет! С вами Евгения Ионкина. Я сегодня в старейшем городе Урала, на берегу реки Тобол, в городе Курган, где, кстати, радиозвезда вещает на частоте 91 FM. И мой путеводитель Татьяна Васильева, гид-экскурсовод по Кургану. Таня, здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну, начнем давайте с истории Кургана. Мне очень интересно было бы послушать удивительную историю основания этого города.
У нас очень интересная действительно история, и она начинается с 1679 года, хотя дата основания Слободы, она не окончательная, потому что она менялась уже на протяжении 20 века раз пять. А сейчас остановились на дате 1679 год, потому что документа нет. Когда была основана Слобода, которую назвали Царево городище, основали ее крестьяне во главе с крестьянином Долматовского монастыря Тимофеем Невежиным. Именно они пришли на берег реки Тобол, рубили избы, построили церковь первую. И таким образом получается, что вот они были основателем вот этой Слободы Царево городище возле двух царских курганов.
Вот вы как-то это вкратце сказали, а я читала, что никто курган-то не основывал. Пришел вот этот крестьянин Тимофей Невежин, построил на свободной земле избу, а к нему уже стали люди приходить. Так написано в интернете.
Ну, в интернете много написано.
Согласна.
Вообще он пришел именно с крестьянами, казаками, и они стали действительно строить такое поселение, вот эту Слободу. Слобода – это поселение свободных людей. И в версте от вот этих вот двух курганов, как я уже сказала, почему назвали Царево городище, потому что курганы эти были древние, они были царские, они назывались. Вот почему назвали Слободу, потом Царево городище. Они датировались последними веками до нашей эры, первым-третьим веками нашей эры. Вот эти вот царские, это скифо-сарматские курганы. У нас вообще в нашем крае около 1000 древних захоронений вот таких вот. Но они не все, конечно, скифо-сарматские, там и татарские курганы тоже были. Ну вот в версте от вот этих царских курганов было основано поселение Царево городище.
Хорошо называлось Царево городище. Почему переименовали в курган?
Ну, видите, в чем дело. Когда перенесли Слободу на новое место в 1697 году, потому что там кочевники, в общем, сжигали эту Слободу на прежнем месте, и берег стал осыпаться. И люди решили в 1697 году перенести ее на другое место. В 1782 году оттуда же стал строиться город. И вот Екатерина II, когда была образована Тобольская губерния, она присвоила именно такое название «Курган» в честь вот этих захоронений, холмов-то вот этих вот. И герб свой кургану присвоили, то есть два холма в зеленом поле. Вот такой вот герб у нас. Вот такое Екатерина II дала нам название города.
И она назвала. Именно будет сей град курганом называться.
Да.
Еще немножко об особенностях географического расположения города и климатических условиях. Я поняла, что курган находится между двух курганов.
Но он находится на западно-сибирской равнине по берегам реки Тобол. Вообще в центральной части Евразии он вот так вот находится. Еще называют нас воротами Сибири, как бы нашу вот эту территорию. А видите, она тут между Казахстаном и вообще наша вот эта Курганская область. То есть мы как бы за Уралье считаемся и воротами Сибири. То есть уже Сибирь как бы начинается. Через нас же гнали вот этих каторжников всех в Сибирь. То есть мы как бы ворота, получается, Сибири. И не Сибирь еще, и не Урал. То есть видите, как вот так вот за Уралье такое, за Уральскими горами. Но за Уральскими горами эта территория такая большая. Это много городов за Уралом находится. Ну, мы в Уральский федеральный округ входим.
Что по поводу климата тогда?
Ну, у нас как бы резко континентальный климат. У нас температура может меняться вот за сутки, например, на 15-20 градусов. Было, например, у нас 25 градусов, на следующий день уже плюс 2, может быть, там, или плюс 5. Резко континентальный климат. Зона рискованного земледелия у нас считается. Температура вообще, ну, меняется достаточно так вот зимой, например, ну, самый холодный, если брать, это январь. Ну, средняя температура минус 18-20, ну, а вот в июле, например, средняя, опять же, температура 20, потому что бывали и холодные зимы, когда было минус 40, там 42, например, и летом могло быть под 40 градусов в июле, например, или в июне.
Да, я видела, что температурный рекорд был зафиксирован минус 47, даже почти минус 48 градусов и плюс 40.
Бывает, да.
Напомню, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Мы сегодня в Кургане. Татьяна, а как добраться до Кургана из Москвы? Летают ли самолеты напрямую из Москвы в Курган?
Да, летают у нас, самолеты летают, у нас свой аэропорт есть имени Гаврила Абрамовича Елизарова, ему присвоили вот такое имя нашего известного доктора, известного на весь мир, можно сказать, Гаврила Абрамовича Елизарова. У нас свой аэропорт, у нас можно прилететь из Москвы, можно также на поезде добраться, на автомобиле, на автобусе, то есть, в общем-то, у нас можно добраться на любом транспорте.
Сколько примерно по времени займет поездка на поезде из Москвы до Кургана?
Ну, сутки с половиной где-то вот так.
Это где-то в районе даже больше 2000 километров, по-моему.
Ну да.
Вы сказали о том, что многих каторжников через Курган, да, какое бы тут слово-то подобрать, гнали, да?
Кто? Гнали, можно сказать, потому что, видите, они там в кандалах же шли, их там... У деревни Расковалова снимали с них вот эти колодки, вот поэтому как бы Расковалова даже деревня такая есть, то есть в Курганской области. Ну, у нас, видите, ссыльных очень много было, которые уже прошли, например, каторгу и ссылали сюда, на поселение. Вот декабристов, в частности, например, у нас больше всего проживало, чем в других городах. Они после каторги уже сюда отправлялись.
Я почему задала этот вопрос, чтобы уточнить у вас, а кто из великих людей останавливался, а может быть, и жил в Кургане?
Да, вот у нас была сослана княжна Прасковья Юсупова, она была недовольна правлением императрицы Анны Иоанновны, ее, в общем, сослали сюда, постригли в монахини, нарекли проклой против ее воли, и вот в монастыре, в Святоведенском монастыре, то сейчас Верхняя Теча, Катайский район, у нас Курганской области, она проявила там неповиновение, она сбросила монастырское платье, в общем, отказывалась еду есть монастырскую, в церковь отказывалась ходить, в общем. Вот как ее судьба там дальше сложилась, неизвестно, возможно, она умерла в этом монастыре. Потом у нас ученых очень много было, вот интересующихся вообще Курганом, а на тот момент еще не Курган, на тот еще момент был Петр Симон Палас, например, ученый, был также у нас Иоганн Петр Фальк. Также у нас интересный был сослан Павлом I в ссылку Август Фердинанд фон Коцебуль. Слышали, такой немецкий драматург, романист, он в свое время в Германии был популярнее, чем Шиллер и Гёте. То есть он тоже здесь несколько недель он здесь был, потом его Павел I помиловал, в общем-то. Потом у нас, ну, декабристов, я говорила, 13 человек у нас здесь были сосланы. Такие семьи-то дворянские, это Нарышкины, Розен, Тюхельбекер, лицейский друг Пушкина, то есть вот такие вот проживали в ссылке. Кроме этого, у нас в 1837 году, я просто не даю вам сказать,
да.
Александр Николаевич Цесаревич, великий князь, между прочим, был у нас в Кургане. Он приезжал, по Сибири путешествовал со своим учителем Василием Андреевичем Жуковским, они Курган посещали, он здесь ночевал. У нас даже Ленин Владимир Ильич проезжал в ссылку и останавливался на перроне, в поезде он ехал. Столыпин у нас, Петр Аркадьевич, был здесь в Кургане. Колчак у нас ночевал, если вы знаете, Александр Васильевич Колчак. То есть у нас очень много таких интересных исторических личностей были в Кургане.
Кто только не побывал, что называется, в Кургане. Меня интересует,
да,
конечно, академик Елизаров, но, Татьян, о том, что делал академик Елизаров в Кургане, мы узнаем через небольшую паузу.
Путеводитель на радио «Звезда».
Продолжаем наше путешествие по старейшему городу Урала, по Кургану. Мой путеводитель сегодня Татьяна Васильева, гид-экскурсовод по Кургану. Тань, ну вот мы выяснили, кто из великих людей останавливался или жил в Кургане, но меня очень интересует академик Елизаров, который, насколько я знаю, внес огромный вклад в развитие этого города. Пожалуйста, расскажите о нем.
Ну, он, видите, он внес вклад не только в развитие нашего города, он вообще в медицину мировую внес огромный вклад, потому что аппарат, который он изобрел, аналогов в мире вообще не имеет. Гаврил Абрамович Лизаров, он приехал, он уже эвакуирован был медицинский институт, и эвакуирован Крымский медицинский институт, эвакуирован в Казахстан был во время войны, и после окончания его он попадает в деревню Долговка Куртамышского района Курганской области. Потом он работал в госпитале для инвалидов войны, и, естественно, он наблюдал, сколько искалеченных приходили с фронта, то есть там, значит, вы же знаете, что конечности просто ампутировали, боясь гангрены. И, в общем, очень много людей, которые были просто калеками, инвалидами после Великой Отечественной войны. И поэтому он изобретает свой аппарат, уникальный совершенно аппарат. То есть это вот когда, например, переломы, если раньше, допустим, при помощи гипса, не лангеты гипсовые, а именно гипс, то есть полностью оборачивали. Знаете, да, чем отличается лангета от гипса? Гипсом полностью оборачивали сломанную конечность, например, и пытались, вот, допустим, открытый перелом, как бы соединить вот эти отломки, да, и в течение какого-то времени человек не мог ступать на эту больную конечность. И здесь Елизаров изобретает аппарат, когда при помощи спиц, то есть фиксируются вот это вот вся, вот эти отломки, вот эти вот, и соединяются и сращиваются гораздо быстрее, потому что они перестают двигаться. И человек уже на третьи сутки мог вступать на эту ногу, понимаете? Это было уникально совершенно, потому что, представляете, с переломом человек мог ходить в этом аппарате уже на третьи сутки. Кроме этого, вытягивали конечность более 20 сантиметров, то есть огромное количество людей избавились вообще от инвалидности.
Татьяна, это все изобретение аппарата произошло в Кургане, когда он был в Кургане?
Да, да. Он вот когда работал в госпитале инвалидов войны, вот он назывался так, госпиталь 50-е годы, это уже он сначала в районе работал, потом в областной больнице, а потом уже в госпитале для инвалидов войны, а потом уже постепенно в 1971 году у нас строится Елизаровский центр. Ну, то есть он тогда еще не был Елизаровским, он просто был филиалом имени Вредина. В Петербурге есть такой институт травматологии тоже. А потом Свердловского, он также был еще института филиалом. И потом ему дают собственное такое помещение, здание и, в общем, как бы центр травматологии и ортопедии. Вот. А потом уже Российский научный центр травматологии и ортопедии. То есть он уже большой, там Снежинка такой комплекс строится в 80-х годах. Это уже такой институт.
У вас есть Курганский национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии, да?
Да, да, да.
Имени Елизарова. Скажите, а музей при этом институте есть?
Есть, есть, есть обязательно музей. Музей, который работает для посетителей. А там же институт Елизарова, как бы он считался, вот сейчас он как центр называется, с других стран приезжали студенты обучаться вот этому методу Елизарова, потому что аналогов в мире не было вот этому аппарату Елизарова, поэтому много было иностранных студентов из Пакистана, Индии, ну, в общем-то, многие, Франция. То есть он на весь мир известен, этот центр наш Елизаров.
Хочу напомнить, что вы слушаете программу «Путеводитель» на радио «Звезда», которая вещает в Кургане на частоте 91 FM. Хорошо, значит, разобрались, что Курган знаменит медицинским исследовательским центром травматологии и ортопедии, и есть музей. Какие еще предприятия интересны в Кургане? И, может быть, они знамениты на всю страну?
Ну, у нас, конечно, наш машиностроительный завод. Давайте с этого начнем. Курганский машиностроительный завод, КМЗ наш, который строился сначала как завод тяжелых кранов, потом до войны он начал строиться, началась Великая Отечественная война, строительство было заморожено, а потом уже строят как крановый редуктор, он выпускал этот завод первоначально. Потом он перешел на выпуск артиллерийских тягачей, а потом на боевые машины пехоты в 60-е годы. Боевые машины пехоты для поддержки пехоты. Вот. Сначала БМП-1, потом выпускают БМП-2 уже в 70-е годы и БМП-3, вот, которые сейчас тоже выпускают. Курганец у нас, кстати, боевая машина участвовала в парадах Победы на Красной площади. А, кстати, артиллерийские тягачи тоже в 60-е годы принимали участие, 50-е, 60-е на Красной площади тащили пушки по Красной площади.
Это Курганец-25, вот, да, который?
Да, совершенно верно. И, значит, БМП-3, роботизированные комплексы, которые не видны вот для этих беспилотников сейчас, вот это же современные такие разработки.
И сейчас это все работает, да? Все эти предприятия,
да,
функционируют,
конечно,
работают.
В усиленном режиме, mm-hmm. причем, да, это у нас оборонный завод, поэтому Курган-прибор у нас тоже работает. У нас автобусный завод, вот каждый пятый автобус в советское время был курганский. На базе шасси ГАЗ они выпускали автобусы. Сейчас они выпускают низкопольные автобусы, которые вообще, ну, конкурентно способны. У них раньше, видите, форма такая интересная была, капот такой длинный был. Но вообще каждый пятый автобус в Советском Союзе был курганский. Но сейчас они вот также выпускают много автобусов современных уже. То есть они конкурентно способны. У нас, конечно, завод медицинских препаратов «Синтез» работает. То есть самые современные антибиотики, самые современные лекарства вообще. Ну, начиная от самых простых, там, допустим, там настойки разные такие, и до самых современных антибиотиков. Вот если посмотрите какие-то препараты, допустим, медицинские в аптеке, можете посмотреть «Синтез», это наш завод курганский. «Курган-Стальмост» у нас большой очень такой завод. У Храма Христа Спасителя, кстати, в Москве стоит мост, изготовленный вот нашими мостостроителями. А вообще мосты курганские, они в Лейпциге, они, ну, в общем, много мостов вообще в Средней Азии.
Вы уже так много предприятий перечислили, это радует, да, на самом деле, о том, что город живет и работает.
Дорожных машин, то есть у нас дорожную технику выпускают, то есть у нас город такой, да, промышленный. А в 1982 году у нас, ну, гораздо больше еще предприятий работало, у нас КЗКТ был, завод колесных тягачей. В 82 году наградили Курган орденом Трудового Красного Знамени за успехи машиностроителей. У нас свой институт построили в 60-м году для того, чтобы инженерными кадрами обеспечивать вот эти заводы. Поэтому как бы машиностроение было развито. Город очень быстро рос у нас. Ну, послевоенные, вот 50-е, очень быстро развитие такого города шло.
С количеством таких предприятий, мне кажется, что люди живут в Кургане хорошо.
Ну, живут хорошо, да.
Это очень радует. Хочу напомнить, что сегодня мы путешествуем по Кургану, по старейшему городу Урала. Наш путеводитель Татьяна Васильева, гид-экскурсовод по Кургану.
Путеводитель на радио «Звезда».
Таня, давайте погуляем по вашему славному городу. Ну, первый мой вопрос: сколько примерно займет прогулка по самым интересным местам города по времени?
Прогулка по времени, вот если пешком, допустим, идти, то займет около 2 часов.
И я предлагаю начать с музеев. Ну, вот про музей травматологии и ортопедии мы выяснили, что можно посмотреть его, посетить. Какие еще музеи обязательно зайти?
Обязательно нужно зайти в наш музей декабристов, дом-музей декабристов, который у нас располагается на улице Климова, это бывшая улица Береговая. Это дом, где проживала семья Михаила Михайловича Нарышкина, ссыльного декабриста. Это был самый красивый дом на тот момент, когда Нарышкины приехали в Курган. Музей этот был создан в 1975 году, и там есть, ну, вещи, представленные как бы родственников Нарышкиных, не самих вот Нарышкиных, но родственников на тот момент из Ленинграда, которые присылали. Конечно, у нас музей авиации. Ну, музей авиации, он создавался людьми, которые любили свое дело, это летчики бывшие, поэтому Игорь Михайлович Семенов, вот создатель этого музея, он вкладывал душу в это, поэтому собирал технику, собирал вот эти самолеты гражданской авиации, вертолеты, самолеты под открытым небом этот музей, и в самолетах можно посидеть за штурвалом, в салоне самолета можно посидеть, вот эти вот машины они 70-х, 80-х годов, можно сфотографироваться, то есть очень такой музей интересный. Располагается он в районе аэропорта, рядом с нашим аэропортом.
Сейчас, извините, Татьяна, вы на самом деле скромничаете, надо бы еще добавить, что это крупнейший в Зауралье музей авиации.
Ну, в Зауралье он единственный вообще, поэтому как бы, вот, и... Кроме этого, у нас, ну, как и в других городах, у нас есть музей истории города Кургана, у нас есть Курганский областной краеведческий музей, то есть это крупнейший музей, значит, большие коллекции там представлены.
Ну, вы действительно, вы правы, такие музеи действительно есть во многих городах, как краеведческие музеи, об истории города, которые рассказывают, но тем, кому это интересно и кто побывает в Кургане, наверное, стоит их тоже посетить. Хорошо, а теперь давайте вернемся на улицы, из музея на улицы. С чего нам начать бы нашу прогулку по Кургану?
Начинаем мы обычно с Троицкой площади, то есть с того места, где начиналась Слобода, на новом месте. Вот помните, я говорила, перенесли люди на новое место. И вот здесь вот как бы город формировался. Здесь же был дом первого городничего Ивана Петровича Розинга, здесь была Троицкая церковь старинная, которую взорвали в 1957 году. То есть отсюда идут улицы параллельно реке Тобол. То есть отсюда мы совершаем путешествие уже до... Ну, в общем, улицы шли параллельно реке Тобола, перпендикулярно переулки шли. И вот мы совершаем по вот этому историческому центру нашу экскурсию и доходим до центральной площади. То есть это уже советский центр города, да.
Интересно, я думала, вы скажете, что мы именно начнем с центральной площади нашу экскурсию.
Нет, иначе получится задом наперед.
Хорошо, понятно.
Мы начинаем исторический центр, а потом уже идем в советский. То есть логически мы вот так проводим экскурсию от исторического центра 18 века и до центра современного.
Хорошо. Еще поподробнее, что находится в историческом центре? Какие здания, может быть, особенные, архитектурно особенные?
В основном классический стиль, но у нас есть здания в стиле модерн, у нас есть здания в стиле барокко. Конечно, в историческом центре сохранилось достаточно много особняков купеческих. Сохранился, конечно, старинные уже, ну, совсем старые постройки. Они, во-первых, уничтожались. У нас пожары были очень часто. Здание Каланчи у нас пожарное есть. 1881 года постройки, то есть там манекен сейчас стоит, его зовут Гоша, раньше там настоящий пожарный смотрел на город. Здание Союза сибирских маслодельных артелей сохранилось, это из красного кирпича, очень большое такое массивное здание. Ну вообще как бы усадьбы купцов, это братьев Бакиновых, большая усадьба, Дунаевых. И самое интересное, знаете, что у нас 60% курганского купечества – это бывшие крепостные крестьяне из разных губерний нашей страны. В основном Владимирская губерния приезжала. Представляете, кто такие крепостные крестьяне? С 10 рублями в кармане они приезжали в наш город и становились потом купцами. И даже купцами не третий, например, там второй, а первой гильдии. Потому что для них это делом чести было подняться до первой гильдии купцов, понимаете? То есть они выкупались из крепостной зависимости, потом становились торгующими крестьянами, а потом поднимались уже по лестнице вот по этой социальной.
Но вы говорите, что все вот эти купеческие усадьбы, они сохранились до сих пор.
Не все, конечно, сохранились, не все. Я не говорю, что все. Но вообще как бы идет реставрация зданий. Вот у нас в последнее время как бы стараются реставрировать особняки купеческий, вообще как бы вот исторический центр у нас очень преобразился, потому что за ними ухаживают, за этими зданиями. В общем-то, есть что посмотреть у нас.
Угу. По поводу центральной площади, давайте туда вернемся. Угу. Из исторического центра мы пришли, как я понимаю, на центральную площадь. Что там находится на центральной площади?
Ну, давайте мы сначала, может быть, перед центральной площадью у нас еще бывшее кладбище закрытое. То есть это городской сад у нас сейчас. А там было когда-то кладбище. И вот при этом кладбище решено было построить часовню в начале. В 1860 году закрыли его и построили, решили строить часовню, а потом решили строить церковь. Вот Александра Невского храм, который, про который я хотела рассказать, он занесен в британскую энциклопедию по своей уникальной совершенно архитектуре. А если в основном у нас как бы храмы строились в таком, ну, стиле древнерусском, ну, старались, вот, например, как бы строить, традиции архитектурные, русский стиль соблюдать, то здесь Николай Александрович Юшков, архитектор курганский, он использовал романский, византийский и древнерусский стиль. Поэтому, когда приезжают гости из других городов, они все время обращают внимание на наш храм. Ну, к тому же он единственный сохранившийся храм дореволюционный. То есть все остальные у нас были как бы уничтожены храмы. И вот этот единственный оставшийся. Вот. И в 1896 году начинается строительство, и в 1902 году он был освящен уже для верующих и начал действовать этот храм. И он очень похож на польский костёл, понимаете? То есть вот эта вот архитектура, она уникальна совершенно. Вот ему удалось совместить вот этот романский, византийский и древнерусский стили.
Именно поэтому его занесли, да, в британскую энциклопедию.
Да, но для того, чтобы его как бы вот этот проект утвердили, он не только в Тобольск ездил, Юшков, он еще и в Петербург даже ездил, чтобы вот как бы утвердить вот этот вот проект, потому что, ну необычная церковь очень. Я говорю, что все приезжают и, в общем-то,
сразу обращают, вот это. Да, сразу обращают на него внимание. Да. Татьяна, позвольте мне напомнить нашим слушателям о том, что в эфире сейчас звучит программа «Путеводитель» на радио «Звезда», которая в Кургане вещает на частоте 91 FM. Хорошо, это мы поговорили об Александро-Невском соборе, который обязательно нужно заглянуть. Центральная
и
площадь.
Центральная площадь.
Ну, конечно,
да.
Татьяна, центральная площадь наша.
Вот центральная площадь, вот это место, оно получается как бы в XIX веке там вообще, ну, окраина города была. Улица, вот на которой она располагается, называлась вообще улица Новозапольная. То есть там поля были. Следующая улица называлась Степная. Сами понимаете, что 19-й, начало 20 века там ничего практически не было. Там строились склады иностранных и курганских купцов, несколько особняков было. И вот это все, ну, в 1925-26 строят Народный дом имени Ленина там. Культурное такое заведение, в котором располагались библиотека, музей, бильярдная, оркестр был там, театр оперетты был. То есть, в общем, это такое было большое здание, его строили на народные деньги. Но подростки его сожгли в 1937 году, беспризорники, они там забрались на крышу и, в общем, сожгли это здание. В годы войны там прибыл завод из города Кременчуга, бензозаправочных средств, его там разместили в этом сгоревшем здании, потому что негде было. У нас 22 завода, представляете, прибыли с этих территорий нашей страны большой, поэтому нужно было где-то размещать. А потом там вот драматический театр. Когда завод уже вывезли, в 43-м году начинают вот строить драматический театр. Так вот, вот эта площадь, она начала формироваться как раз после Великой Отечественной войны. Ну, точнее, с 1951 года начинают вот эту территорию благоустраивать. Поэтому каждый там год-два вступали в строй какие-то объекты, ну, начиная вот с драматического театра нашего областного в 1953 году. Следующее здание Дворца пионеров, оно тогда называлось, там три пионера стояли на крыше, на подставках. Вот, сейчас-то Дворец творчества юных, потом Почтамт и Кинотеатр «Россия». Наша площадь вообще по размерам самая большая в Уральском федеральном округе. Это уже точно измерено по метрам, по шагам, в общем, вот так вот.
Памятник Ленину там стоит?
Памятник Ленину стоит, да, у нас в центре стоит памятник Ленину. Первый памятник, он был установлен в 1952 году работой курганского скульптора Анатолия Козырева. Но, понимаете, когда сделали вот этот архитектурный ансамбль большой, оказалось, что памятник маленький. Он вообще не вписывался вот в этот большой архитектурный ансамбль, потому что он на самом деле мощная площадь, там много жилых у нас домов, строений, которые входят в сталинский ампир, то есть высокие потолки там в этих зданиях. И, в общем, этот памятник, он никак не вписывался вот в этот архитектурный ансамбль. Но простоял он 15 лет. И в 1967 году поставили новый такой большой такой памятник, который стоит у нас до сих пор.
Теперь он вписывается в концепцию, я так
понимаю. Теперь он вписывается. С 1967 года он очень вписался в этот архитектурный ансамбль, да.
Хорошо. У нас немного, Татьяна, остается времени, а мы совершенно не поговорили, может быть, об уникальных курганских блюдах, я имею в виду кухне Кургана. Угу. Есть что-то особенное в курганской кухне?
Вот знаете, я хочу что сказать. Здесь у нас настолько было много населения, как сказать, из разных совершенно регионов нашей страны, из разных губерний приезжали сюда, понимаете, разные. Вот я же сегодня называла вам Владимирская, Тульская, Рязанская губернии. То есть, понимаете, приезжали, и поэтому каждый привозил что-то свое. Переезжали отовсюду совершенно. Я уже говорила, эвакуированных у нас 150 тысяч было. И вот каждый что-то свое. Поэтому сказать, вот что такое... Кто такой курганец вообще или какие-то блюда особые, какие-то вот курганские, здесь очень сложно. У нас, конечно, пироги, допустим, вот у нас предлагают наши кафе, рестораны, допустим, там с мясом лося, например, там вот что-то такое. Они там, конечно, пироги с рыбой. У нас вот фестиваль гастрономический, день сырка проходит, поэтому...
Вот.
А пироги с рыбой – это у нас очень такой
вот. Вот скажите,
бренд.
По поводу этого фестиваля «День сырка». У них очень интересное название «День сырка». Когда он проходит? В какой месяц?
Фестиваль у нас летом проходит. Там двигают в зависимости от путины. Вот этот вот, поэтому сказать конкретно дату тут сложно.
Я имею в виду июнь, июль, август, или это тоже непонятно?
Да, вот он и в июле, и в августе как бы вот так вот проходит. Но там надо смотреть, потому что его переносят, ну, скорее даже август. И дело в том, что как бы у нас разные виды рыб. У нас всегда было очень много здесь дичи, рыбы. Сюда приезжали на охоту, там на рыбалку. И поэтому сырок, как бы, он, ну, является таким многочисленным, можно сказать, видом рыбы. Поэтому карась, сырок. И, в общем, решили вот такой делать. Тем более, что сырок, он очень вкусный. Он и в пирогах запекается, и... В общем-то, жарится, и это очень вкусно. Ее пилить еще называют сырка.
Подождите.
Пилить или сырок.
Вы понимаете, Татьяна, я только сейчас до меня я разобралась, что сырок и день сырка – это не сыр.
Рыба.
А рыба.
Понятно, я вам объясняю.
Да, теперь я буду знать.
В общем,
спасибо.
Вот таким вот образом. Это сырок, это рыба. Рыба. И вот День сырка – это у нас такой фестиваль, гастрономический фестиваль, когда разные совершенно блюда, то есть и запекают там, прямо там можно купить, там приготовить эту рыбу, коптят, и, в общем, там жарят, парят, варят, в общем, всякого.
Татьяна,
вот такой
Татьяна,
вот,
уже вкусно,
интересный.
Уже хочется к вам попасть. Спасибо вам большое за вашу экскурсию, уже хочется побывать в Кургане.
Ну, я вам еще много не рассказала. У нас здесь, видите, и мясокомбинат старейший наш, вот предприятие с 1907 года, представляете, а масло из Кургана везли за границу, в Англию, Германию, Данию, Швецию, Финляндию, в Америку, даже в Чикаго отправляли. Наши крестьяне в 19 веке сапоги свои сливочным маслом смазывали. Представляете? Жирный город называли Курган.
О, как она,
вот железная дорога, она здесь была одной из первых построена. Даже в Екатеринбург на 10 лет позднее пришла железная дорога, чем в Курган.
Уже, Татьяна, хочется попасть в ваш город. Спасибо вам большое за вашу экскурсию. Хочу напомнить, что сегодня мы путешествовали по Кургану, и мой путеводитель Татьяна Васильева, гид-экскурсовод по Кургану. До встречи в Кургане.
Ждем вас.
Пока-пока.
Путеводители. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».